Смотрим, представляет подкаст «Радиомаяк». Человек читающий.
Добрый вечер. Это Владислав Тимкин, человек читающий. И сегодня мы продолжаем обсуждать книгу, о которой невозможно говорить. А именно Питер Кингсли «Катафалк», Карл Юнг и «Конец человечества». Длинное название. И в прошлый понедельник мы начали ее обсуждать. И за эту неделю... Я не знаю, как прошла у вас неделя, но я снова и снова сталкиваюсь с невозможностью говорить об этой книге, потому что... Ну, и, собственно, автор об этом и пишет, потому что эта книга как будто написана не для того, чтобы быть прочитанной, тем более не для того, чтобы обсуждать ее вслух. Как будто это из тех книг, которые надо читать самостоятельно, спрятавшись под подушку куда-нибудь с фонариком и ни с кем не делиться. Почему? Потому что она говорит о том, о чем многие из нас мечтают, на что многие из нас надеются, но о чем не принято говорить вслух, а именно она о сакральном. И она о сакральном не в смысле торжественном, религиозном или всеми принимаемом, но она о сакральном совершенно в другом смысле, а именно о том, что взывает лично к каждому из нас, к нашему внутреннему свету или к нашей внутренней темноте, и то, и другое. Питер Кингсли вслед за героем своей книги Карлом Юнгом, в этом они оба уверены. И, собственно, эта книга похожа, с одной стороны, на научный доклад, с другой стороны, на детектив, на расследование того, кем на самом деле был Юнг. И даже эта формулировка «на самом деле», она слишком радикальна, что ли, да? Потому что, выясняя, кем был тот или иной ученый или исторический деятель, мы неизбежно сталкиваемся с сами с собой, с своим собственным временем, с теми проблемами, которые лежат перед нами сегодня. И неизбежно мы вставляем любого персонажа наших размышлений или снов в нашу собственную реальность. В общем, мы как-то на троих соображаем. Я, Питер Кингсли и Карл Густав Юнг. И происходят какие-то невероятные переплетения и сочетания немыслимые. Сегодня, например, утром, знаете, как начало анекдота. Однажды в понедельник в кофейне собрались я, Артем Новиченков, Екатерина Давыдова, которая две недели назад была у нас на эфире в «Пойми себя, если сможешь», она, для тех, кто слушал, напомню, для тех, кто не слушал, расскажу, она юнгианка, она автор двух замечательных книг, и, в общем, мы собрались для того, чтобы обсуждать новый проект какой-то совместно делать, и вдруг встречаем Юру Макеева, который тоже на «Маяке» работает и который живет в деревне в Смоленской области. И вдруг, представляете, в одной точке пространства времени мы совпадаем, а мы дружим с Юрой, на спектакли выходим. И вот встреча. Для меня любая встреча, на самом деле, это нечто чудесное, потому что для того, чтобы встреча произошла, она должна быть замеченной. Она должна быть замеченной и осмысленной. Если мы, например, были в одном и том... Ну, мы в этом же кафе были еще... Ну, человек 30 там было, да, и с ними встреча не произошло. Здесь же она произошла, у нас есть какие-то совместные контексты. Дело не во мне, там, или не в Юре, или не в Кате, или не в Артеме, а в том, каким образом мы сплетаем свои истории. И мне кажется, вот эта книга Питера Кингсли, она про то, как читать эти свои собственные узоры, на примере того, как это делал Карл Густав Юнг, практически начиная со своего рождения и до смерти в 61-м году. Человек, его можно по-разному называть, да, можно просто вот, основатель юнгианского психоанализа, да, аналитической психологии. Можно говорить, что он ученый, психиатр, учившийся у Фрейда и прочее-прочее. Главный ученик Фрейда, который с ним разорвал потом отношения. Можно говорить, что он исследователь культуры большой, кроме всего прочего. Можно говорить, что он мистик, маг или алхимик, да, потому что он этим занимался, он все это изучал, средневековые трактаты поднимал, переводил, как-то вводил в свое поле интересов. И для нас, с одной стороны, это все находится в зоне комиксов. Вся эта мистика, вся эта алхимия, это что-то вот из Кода да Винчи, и что-то из того, о чем мы, с одной стороны, серьезно не думаем, а с другой стороны, чего мы не очень-то и хотим в нашей жизни. Ну, представьте, если вдруг это все правда. Мы окажемся в ту же секунду, если предположим просто, мы окажемся в очень неуютном мире. И почему? Потому что мы оказываемся довольно-таки незнающими, практически слепо-глухонемые, да, в пространстве, которое рассечено все какими-то силовыми линиями, которые мы не то что читать не умеем, да, или управлять ими, мы их даже не замечаем. Поэтому можно об этом просто не думать. При этом я не утверждаю, да, вслед за Кингсли, что оно так и есть. Я с этим, слава богу, или пока не имел отношения. Но, тем не менее, серьезно подумать об этом, о том, что занимает умы многих серьезных людей последние тысячи лет, в том числе и даже последние 200 лет, научные, секулярные, такие серьезные, казалось бы. Вот посмотреть в этот разлом, который открывается, когда мы допускаем, что а вдруг что-то есть, да? Но у нас точно есть психика, как будто, да? Хотя и 200 лет назад про психику особо никто не говорил. Тем не менее, были и доктора, которые занимались душевнобольными, и священники были, и какие-то обряды были. Потом все это меняет свою форму или переназывается, и мы к этому относимся уже не так серьезно. Но если задавать вопрос, ну, по-настоящему, да, то окажется, что многие-многие вещи, которые составляют нашу повседневную практику, непонятно, на чем основаны. Ну, например, наша мораль, да, если мы неверующие люди, и мораль нам не от Бога дана, тогда вопрос, откуда она? Мы можем сказать, что это эволюционно-предпочтительная стратегия, потому что вот, мол, моральные существа, они как-то успешнее кооперируются, тем самым находят пропитание, заботятся о потомстве лучше, и вот мы оказываемся просто наиболее приспособленным видом, да, на этой земле. При этом очевидно, что в высокоразвитых обществах мораль явно уже не носит тогда видового, межвидового отбора. Да? Этой роли просто не играет. И при этом она сохраняется. При этом мы про одного человека можем говорить, вот он образец для подражания, про другого, что вот он достоин исключительно порицания, и вообще с ним дружить не надо. Мы откуда-то это очень хорошо чувствуем, да, когда дело касается, например, наших детей. Мы знаем, как правильно, как неправильно. Можно сказать, что это традиция. Можно. Но тогда вопрос. На чем она основана? И я вот хочу здесь процитировать Кингсли, который говорит, что всякая культура именно то, что значит это слово. Да, культура с латинского культивара – это нечто, что надо питать. Да? То есть культура как садоводческая метафора вообще-то. Да? Часть природы – культура. Нечто органическое, требующее ухода и культивирования. Культивирование – это однокоренное с культурой, да? А согласно принципам, известным только садовникам и фермерам. Я читаю сейчас замечательную книгу Элисон Гопник, американского психолога, педагога, про воспитание детей. У нее книга так и называется «Садовник и плотник», про то, что работа родителя, работа родителя ужасно звучит, да, работа педагога, это не заниматься педагогикой, но заниматься воспитанием, да, здесь тоже слово «питание», то есть именно заниматься тем же, чем занимается садовод внутри своего сада. То есть культивировать детей, а не воспитывать, не обстругивать их как плотник до готового изделия, когда у них появляются очень правильные, хорошие функции, но в процессе может что-то необратимо потеряться. Вот, культура требует ухода и культивирования. И тогда мы можем задать вопрос, а зачем культура существует? Для чего? Ну, вот конкретно наша, да? И здесь мы тоже повисаем в какой-то пустоте. Я вот выписал себе перед эфиром вопрос. К вам хотел с ним обратиться. Может быть, у вас будут какие-то... Ну, захотите поиграть в эту игру. А какая у нас культура? Какая у нас реальность? Как мы на нее смотрим? Что мы видим? 967-103-5533. Напишите, если вам есть что ответить на это. Но вот мы можем ругать что-то как не очень культурное. Или говорить, что вот у нас культура да, а у них нет. Или наоборот. Дело не в этом. Что мы называем культурой? Ведь не только произведение искусства, как это принято, да, обычно культуру ассоциируют, не знаю, с большим театром и балетом. Нет, культура — это же вся наша повседневность. А из чего она состоит? Кто определяет, это культура, а это бескультурье? Так правильно, а так неправильно. И мне кажется, что вообще с такого простого, но глубокого вопроса к собственной повседневности, без него мы повисаем в том самом безвоздушном пространстве, мы не понимаем, ни к чему мы летим, ни от чего мы летим. Это если брать метафору «Алиса в стране чудес», которая летит вниз по кроличной норе. У нас теряются полностью ориентиры. Ориентиры на то, кем быть, чего хотеть, зачем рожать и воспитывать детей, зачем что-то строить. Если, ну, если мы говорим, что в мире есть, там, условно, экономика, есть наука, есть... что еще считается хорошо в секулярной картине мира. Ну, например, драться нехорошо, да? То есть мы такие хотим еще быть безопасные друг для друга, чтобы вот преступности не было. А что за пределами этой картины мира? То есть, окей, это очень простые, базовые, понятные вещи. Чтобы машины ездили, чтобы поезда по расписанию ходили, самолеты не падали. А куда мы едем на этих самолетах, да, летим? Куда мы едем на этих машинах? Зачем функционировать всей этой сложной, невероятно сложной машинерии, которую мы создали, да, в своих городах, в своих электронных приборчиках? И главное, зачем это мне, как носителю души, да? Это же явно было создано для того, чтобы мне сделать жизнь лучше, вроде бы. И тут Кингсли говорит, а что, если мы последние 2500 лет вообще не туда плывем? Вот Константин из Архангельска мне пишет. Наша культура давно стала шоу-бизнесом, к сожалению. А что такое шоу-бизнес тогда? Шоу-бизнес – это значит, что все срежиссировано и поставлено на потеху зрителю. Но кто-то же за это платит. И вы говорите, что шоу-бизнес в этом предложении, что это что-то плохое, но шоу-бизнес существует, потому что его кто-то смотрит. Да? И мы можем говорить тогда, что вот, допустим, столько-то процентов у нас культурные, а все остальные шоу-бизнес потребляют. Но это будет деление бытия, да? И это будет опять, ну, культурная война всех против всех, да? Вот мы носители настоящих культурных ценностей, а все, кто вот смотрит этот шоу в этом шоу-бизнесе, они какие-то не такие. И что будем с ними делать? Насильно за ухо в театр водить? Как будто тоже не вариант. И культура – это же не про то, как мы все хорошо рисуем, например, или поем хором. Культура – это про повседневность, я повторюсь. А культура – это то, из чего состоит наш повседневный опыт. И если он состоит не только... А он неизбежно состоит не только из прекрасного, но и из постыдного, да? Это тоже важная часть культуры. Можно сказать, это антикультура, но это тоже часть культуры. Также, ну, знаете как, есть высокое, есть низкое в любой культуре. И это нормально, и они друг друга питают. Когда бы вы знали... когда вы знали, из какого сора растут стихи, не ведая стыда. Вот это ровно об этом. Вот Лана из Израиля пишет. Что значит «я носитель души»? Тогда кто такой вы? Расшифруйте. Мне кажется, это очень хороший вопрос, только я его не очень понимаю. Мне кажется, он очень точно бьет в тему, о которой сегодня я хотел поговорить. Спасибо за этот комментарий. Так вот. Питер Кингсли говорит, что если мы не знаем, зачем эта штука нужна, тогда мы, ну, автоматически, да, по определению, не знаем, как с ней обращаться. А если мы не знаем, как с ней обращаться, как с любым, например, механизмом, он придет в негодность, что, собственно, и произошло, настаивает он. И Карл Юнг был одним из тех пророков, которые тоже это почувствовали, потому что смогли выйти за пределы вот этой ежедневной спешки куда-то, да, это хороший вопрос, к чему мы так спешим, и... Кингсли говорит, что первоначальное предназначение философии, науки и культуры в целом – это всегда про возвращение нас к сакральному. То есть к катарсису по-гречески, да, когда мы смотрим драму или комедию, результатом этого должно явиться у зрителя ощущение того, что он встроен в целое, он является частью космоса. Космос с греческого так и переводится, как порядок, да, противоположность хаосу, которому подобна наша повседневная жизнь, когда мы растерзаны на тысячи маленьких дел, и постоянно же попадаем в ситуации, когда, например, ну, мы любим своих детей, но вот подзатыльник хочется дать, да, и как умещается одновременно во мне и любовь к этому человеку, и желание, стиснув зубы, дать ему оплеуху, например, да? Или не оплеуху, а сказать какое-нибудь обидное слово. А что происходит, да? Откуда эта разорванность появляется? Можно все свалить по Кингсли на то, что мы не знаем самих себя, потому что не знаем своей культуры. Культуры как то, о чем мы заботимся. Мы на этом закончили прошлый эфир, в прошлый понедельник, о том, что до сократической традиции существовала такая вещь, как забота о богах, терапия теон. И я задал тогда вопрос, а о чем мы заботимся, да, каждый день? К чему мы относимся, как садовники, в своей жизни? Потому что мы, например, часто работаем работу, ну, потому что нам деньги там платят. Или потому что... А почему еще, кстати, можно работать? Потому что работа нравится, да? Но тогда как будто это уже не работа, а какое-то дело, и мы тогда им увлечены, и нас уже тогда сложно разделить на того, кто на работе, и того, кто отдыхает, да? То есть мы уже гораздо менее расчленены, чем человек, который свою работу не любит. И тогда, если мы работаем только из-за денег, да? А мы тогда еще что делаем? Из-за чего? Мы живем с другим человеком зачем? Чтобы он нам супчики готовил? Или, может быть, мы рожаем детей, потому что часики тикают? Или мы пользуемся какими-нибудь умными часами, потому что они будут за меня следить о том, как я себя чувствую? То есть это про что? Это про отрыв от самого себя, да, я говорю, когда с умными часами. Я люблю этот пример, но раскрою его в следующем получасе. Сейчас уйдем на новости. 967-103-5533. Сумбурное, но очень энергичное начало. Вернемся.
Человек читающий.
Мы продолжаем. В студии по-прежнему Владислав Тимкин. Телефон для ваших сообщений и комментариев 967-103-5533. И я сейчас в перерыве смотрел на ваши комментарии, сейчас прочту те, что еще не читал, и думал. Вот комментарий Константина, который я прочел в прошлом, получается, про то, что наша культура давно стала шоу-бизнесом, я подумал, у нас какая-то разная с Константином культура получается, потому что я бы точно так не ответил про нашу культуру, и, к сожалению, у меня никаких по поводу нее нету. И я подумал, соединяя то, что я говорил по Кингсли в прошлом получасе с этим размышлением, что в каком-то смысле каждый из нас хранитель культуры. Какой культуры? Ну, какой-то своей, какого-то куска, какого-то образа той культуры, которую мы считаем культурой, да? И это хороший вопрос к самому себе всегда. А я хранитель чего? Да, я живу как бы ради чего? Понимаете, тут немножко другой привкус появляется у этого вопроса. А вот именно, чтобы было что в этом мире? И чтобы чего, например, не было? И мне кажется, это такой довольно сильный вопрос, который может нас к чему-то, например, подвинуть или подвигнуть. И мне кажется, его надо почаще себе задавать. А я через это сам начинаю себя, понимаете, обретать. Если у меня появляется причина и смысл, тогда и я получаюсь осмысленным и причинным. Вот, то есть я какой культуры хранитель? В моей, например, культуре очень много книг непрочитанных и прочитанных. Или очень много хороших вещей, на которые не всегда хватает времени. Вот, например, в Новую Третьяковку не могу уже полгода сходить пару месяцев, пока там выставка идет. В общем, культура прямо пышет, да, фильмы выходят какие-то. И тут еще вопрос, да, аж где мое, наша культура давно стала шоу-бизнесом. Это только про российскую культуру говорит? Или моя культура шире? Я вот шел, Дебюсси слушал на эфир, когда шел. И это тоже моя культура, да? Что я Дебюсси буду отрезать из-за того, что он не в том месте родился. И так далее, и так далее. И тогда окажется, что мы можем друг другу эту культуру презентовать. Пестовать, презентовать, дарить, показывать. Ну, буквально дары приносить. Потому что о чем мы еще говорим, да? Почему мы смотрим все эти сериалы? Почему мы ходим на выставки, в книжные магазины? и, ну, вот сейчас реклама идет по телевизору, там выставка России на ВДНХ происходит. Мы зачем это делаем? Потому что нам красиво, нам хочется, и это как-то нас приподнимает. И мы это этим хотим делиться. А когда действительно в шоу-бизнес все превратилось, этим делиться не очень хочется. Как будто, да, если мы не продюсеры. С другой стороны, стадионы-то собираются. Все пляшут, танцуют. Вот. Наталья из Орла пишет. Здравствуйте. Если рассматривать все человечество в целом, в социально-историческом разрезе, интересно, как вы это уместите вместе, можно встретить полярно противоположные парадигмы, как в морали, так и в бытовой культуре. Это подтверждает иллюзорность абсолютности общечеловеческих ценностей. Это хороший вопрос, Наталья, потому что я не уверен, что то, что люди по-разному себя ведут и в разное верят, мне кажется, тут вопрос глубже, понимаете? Мне кажется, что сама наша способность создавать культуру или мораль или веру гораздо важнее, чем то, чем эти символы наполняются. То есть мы скорее очень мощный и красивый психический контейнер, внутри которого рождаются разные культуры, чем вот бесконечные споры, чем отличается правое от левого, красное от синего, ну и так далее, и так далее. То есть я бы не утверждал так сильно, что вот иллюзорность, абсолютность общечеловеческих ценностей. Мне кажется, общечеловеческие ценности, опять же, повторюсь, это то, что позволяет нам создавать ценности. И вот Наталья иллюстрирует свой тезис. Для кочевника Средней Азии даже в 19 веке норма съесть свежевырезанную печень убитого барана. Запятая. Играть в поло головой убитого врага. Интересно, как это вместе? Мне кажется, до сих пор есть немало людей, которые готовы съесть свежевырезанную печень убитого барана. И никакой дикости я в этом не вижу. А играть в поло головой убитого врага... Так, для его современника, европейца, это дикость. Ну, при этом можем вспомнить Первую мировую войну, да, которая для всех шоком была, но как будто абсолютно все ее хотели, да, и там дикости и пожестче происходят. И тут вопрос, кто дикий? Кочевник, который вот этим занимается, или народы, которые идут друг на друга и сидят 5 лет в окопах друг напротив друга, а потом это заканчивается ничем. Макар из Тюменской области пишет. Здравствуйте, Владислав, хорошего эфира. Насчет культуры... Спасибо. Насчет культуры полностью с вами согласен и хотел бы добавить. Каждый может для себя определять свою культуру и осмысливать ее через свою призму ощущений, создавая и дополняя свои образы мышления, жизни и так далее. Да, спасибо, Макар, за этот комментарий. Лана из Израиля, которая мне задала вопрос, что значит «я носитель души», тогда кто такой вы? Вы раскрыли этот комментарий. Яснее не стало, но как будто вот первоначальный. Я на него помедитировал. Очень красивый вопрос. Я так понимаю, что вы меня спрашиваете из христианской парадигмы, да? Мол, я и есть душа. Но у меня так не повернется язык сказать, что я и есть душа, потому что я еще много что, кроме нее. Тогда вопрос. Вот вы пишете, а вы себя... С каким собой ассоциируете? Не с телом, надеюсь? Кто носит душу? Вот это хороший вопрос. А кто носит душу, да? Ну, явно человек сосуд страстей, в том числе, не только души. И как вы отвечаете на этот вопрос, вот это уравнение? Это интересно. Юнг, например, в своей теории архетипов, и Кингсли, я об этом в прошлый раз говорил, Кингсли замечательно подмечает, что человек — это тоже архетип, и об этом не стоит забывать. То есть мы с легкостью говорим об архетипе воина или правителя, или, например, архетип матери. Родился ребенок у человека, и раз, и вдруг она поняла, что она теперь мать, да, она увидела его глаза, и она стала другим человеком буквально в секунду, в мгновение. А понятно, что это физиологически обусловлено, гормоны, можно чем угодно объяснять, но суть в том, что личность стала другой. Вот это и есть архетип, да, потом, значит, ребенок растет, сепарируется от матери, начинает жить свою жизнь, и она тоже эволюционирует вместе с ним, да, как и все наши живые отношения. Или, например, я иду по улице, там, зашел за булочкой, раз, увидел, встретил девушку, и я вошел в архетип влюбленного, да, я вот не был им вчера или еще 5 минут назад, а сейчас я уже влюбленный, все, у меня биохимия тела другая, у меня сердце по-другому стучит, я стихи писать начинаю, это что такое? Юнг говорит, это ты, ну, древние греки сказали бы, что вас Бог, как это, вселился в вас, и вот вы теперь наполнены амуром. А Юнг говорит, это архетипы, и люди существуют, люди такие существа, которые могут входить в какие-то вот эти психические, архетипические процессы, и если невнимательны к себе, они могут в них, ну, погибать. Они могут в них погибать как физически, так и духовно. Они могут не проходить какие-то квесты, которые им выпадают. Например, не взрослеть никогда. И такой архетип будет вечный ребенок. Да? Понятно, что здесь как бы только человек может пойти навстречу этой тьме. И тут интересно тогда, что наша культура, культура Запада, да, культура греко-римско-иерусалимская, вот эта средиземноморская, из которой мы вышли, да, откуда Бог наш, она же про соединение неба и тьмы, рая и ада. И когда, ну, Христос, да, его распяли, он что здесь? Первым делом он пошел в ад, да, он спустился в ад, и только после этого поднялся на небо. То есть неизбежно эти три пространства связаны на всем протяжении европейского континента, да, и не только европейского, на самом деле. У Кингсли есть книжка, которая называется «История, которая готова поразить вас», по-моему, как-то так, и он показывает документально, как все верования по всему миру так или иначе пришли из региона современной Монголии несколько тысяч или там десятков тысяч лет назад. Просто очень похожи, да, многие религии. И тот же Фрейзер всю жизнь занимался тем, что писал вот свою «Золотую ветвь» и прочие исследования, и показывал, насколько близки друг другу все религиозные традиции. Или там сказки, которые до мурашек похожи друг на друга у народов, которые знать друг про друга вообще не знали, условных каких-нибудь, я не знаю, и венков, и маори, да, ну, то есть они по всему свету разбросаны, а сказки мы рассказываем одни и те же. Почему? У Юнга тот же ответ. Потому что это архетипические сюжеты, внутри которых созревает человеческая идентичность, да. Другое важное для Юнга понятие — это индивидуация, да, не инициация, как у племен, а индивидуация, то есть становление самим собой, при том, что ты сам до того, как не пройдешь индивидуацию, ты не знаешь, какой ты. И это очень важный вопрос. А я кто? Да? В начале этого отрывка я предлагал вопрос, а я хранитель чего? Да? Какой культуры? А я вообще кто? Следующий вопрос довольно серьезный. Общество тут же готово на него дать ответ. Ты там мужчина или женщина? Ты, не знаю, школьник? Или ты студент? Или ты пенсионер? Или ты инженер? Или ты гуманитарий? Ну, короче, нам сразу навешивают, кто мы. И мы, конечно, можем в этом жить. А что делать, если нам не подходит? Ну, например, профессия. С этим просто. Когда я могу отучиться или даже без учебы пойти и устроиться на другое место. Всю жизнь мечтал быть дворником, и, наконец, вот на пенсию вышел после докторской диссертации и мету двор с утра, песочком посыпаю. Замечательно. А что делать, если это касается вообще индивидуальности? Что, если я живу не свою жизнь? И вроде все хорошо, все нормально. Люди тебя любят и уважают, дети там подрастают, любящий человек рядом с тобой, родители хорошие. Но вот что-то не то. И мне кажется, вот эта тьма, она знакома, ну, практически каждому, кто глядел внутрь себя. И Кингсли вслед за Эмпедоклом и за Парменидом, а он исследователь именно этих двух эллинов, он говорит, что нельзя не спускаться. Как и Данте, да, очутившись в сумрачном лесу, вдруг придя в себя в 35 лет посередине жизни, ты, когда у тебя все есть, да, Данте – великий муж, великий воин, великий дипломат, поэт, изобретатель итальянского языка, но в 35 лет он вдруг оказывается в сумрачном лесу, и он заблудился. И он не только что заблудился, он вдруг обнаружил себя заблужденным. И что делать? Да, к звездам не пойти, хотя очень хочется, да, слез хочется, там волчица, львица, пума не пускают. Что делать? Появляется учитель, да, проводник, Гвидо, буквально. Гвидо – это, ну, тугаец по-английски, Гвидо по-итальянски, проводник. И проводником для нас может быть только тот, кого мы любим. Только за великим поэтом может пойти Данте, да, к нему приходит Вергилий. И куда они идут? Они идут в ад. И это вот плоть от плоти, это суть нашей европейской культуры. Говорит, да все говорят на самом деле. Вот, об этом поговорим после короткого перерыва. 967-103-5533, реклама.
Человек читающий.
Вот Константин из Архангельска пишет. Как в Масяне, помните, Питер – культурная столица. У нас тут культура, и это тоже культура. И вот я не знаю, как вы относитесь к этой цитате, но это очень точно. Мы, ну, понятно, что смотрим этот мультик и иронизируем над тем, что вот, мол, посмотрите, во что это все превратилось, но это вот не в бровь, а в глаз. Это и это культура, и это тоже культура. И без вот этого, без этой темноты невозможно. Как только вы решите, что легко и просто избавились от необходимости спускаться в ад, Как только вы решите, что имеете право заглушить голос, говорящий из глубин ада, вы сами оказываетесь в аду. Или, иными словами, нужно отправиться в подземный мир, чтобы обнаружить, что все и там, и так уже там. А, вот такое послание от Питера Кингсли, что если вас туда зовут, то вы, то вам не отвертеться от того, чтобы исследовать, по сути, изнанку этого мира, изнанку самого себя для того, чтобы понять, а как вообще этот мир существует, чем он питается, как он живет. То есть нужно идти вслед за... кто у нас спускался в ад еще? Кого я сегодня не называл? Орфей. Орфей вот тоже за Евридикой спускается в подземное царство, где... Токи земли бегут, да, где все корни питаются для того, чтобы наверху расцветали сады. И, знаете, я сегодня буквально вспоминал, вот вы про Питер культурная столица из Масяни вспомнили, а я сегодня вспоминал про то, как Григорий Ревзин, это архитектурный критик, рассказывал историю о том, как зам Лужкова по строительству приехал в Венецию первый раз. А Москву тогда вот как раз всю устроили, и она должна была быть вся такая идеальная и красивая, ну, как раз 90-е, нулевые. И он смотрит на всю эту прекрасную Венецию 500-летней выдержки и говорит, нас бы сюда пустить с нашим вот этим проектным отделом. Мы бы здесь вот везде штукатурку подновили, все бы нормально сделали, ветхое бы все снесли, людей бы переселили. Ну, то есть, понимаете, да, о чем? А, хотя, ну, Венеции и так хорошо. Венеции ремонт не нужен, да, ремонт может быть только нам нужен, и мы, глядя на те же самые развалины Парфенона какого-нибудь, мы, нам же не приходит в голову идея, так, сюда пару многотонных кранов надо подогнать. Значит, мы сейчас из мрамора все это выпилим, восстановим, будет как новенький. Нет, мы живем не только среди живого. Мы живем и среди прошлого, и среди мертвого. И пускай оно таким и остается. И мне кажется, именно в сосуществовании всего этого и рождается та сложность, та тонкость и та неоднозначность, которой любая культура и жива. Вот. И вот этот... Вот это противопоставление ада и рая, да, вокруг которого и рождается вся энергия, весь пафос нашей культуры западного, он по Кингсли, по Юнгу является некой квинтэссенцией вообще западного, а именно двойственность. Двойственность, с одной стороны, мы хотим, чтобы было хорошо, а с другой стороны, это сейчас глупо прозвучит, но мы не хотим, чтобы было плохо, и мы... постоянно разрываемся между этими двумя крайностями. Мы, с одной стороны, очень хотим жизни и веселья, а с другой стороны, как бы чего ни вышло. И это уравнение каждый сам пытается решить. Ну, воспитание детей, например, да, мы хотим, чтобы дать детям все самое лучшее, с другой стороны, не хотим их передавить, да, и понимаем, что у них есть своя жизнь. А с другой стороны, ну, мы это уже проходили и хотим их как-то... спасти от чего-то, и вот в этой точке и попадаем в ад. 967-103-5533. Вернемся после новостей.
Человек читающий.
Мы продолжаем в студии. По-прежнему Владислав Тимкин. Мы читаем сегодня книгу. Обсуждаем сегодня книгу Питера Кингсли «Катафалк. Карл Юнг. Конец человечества». И сейчас в перерыве мне попался в одном телеграм-канале, на который подписан «Вершина холма», кусочек из текста Хайдеггера, Мартина Хайдеггера, немецкого философа «Нужны ли поэты?» называется этот текст. И это очень рифмующийся с тем, о чем мы сегодня говорим. Отрывок. «В той мере, в какой человек выстраивает мир технически в виде предмета, он предумышленно и окончательно загораживает себе и без того уже перекрытый путь в открытое или в открытость. Устремленный к собственному успеху, победительный человек – это функционер от техники. Неважно, ведомо ли ему это как персоне или нет, хочет он об этом знать или нет. Он не только находится вне открытости перед ним, но вследствие предметной конкретизации, опредмечивания мира – нарочито отворачивает лицо от чистой связи. Человек отрезает себя от чистой связи. Человек технической эпохи пребывает в таком вот разрыве, супротив открытости. И это не разрыв или прощание с, но разрыв, прощание, супротив. Мартин Хайдгер, нужны ли поэты? И мне кажется, это очень точные слова, может быть, на слух их сложно воспринимать. Очень точные слова о том, о чем мы сегодня говорим. Мы сейчас дойдем ровно до такой же мысли Юнга, немного по-другому выраженной. А пока я говорил про двойственность. Про двойственность нашей природы, на самом деле. Это не только культура европейской или русской, или какой угодно другой. Это про двойственность человека. Человек – это вообще двусмысленное, двусоставное существо. И все последние данные, там всякая нейрофизиология, это показывает. У нас буквально два мышления. Они как-то договариваются, коррелируют, соединяются друг с другом. Да, у нас два полушария, которые, каждый из которых может существовать по отдельности, в смысле того, что если органически повреждено одно, то можно на одном ехать. Да. В этом смысле у нас вообще очень интересная история с двойственностями, которые избыточны, казалось бы, в живой природе, при этом они создают такую очень интересную структуру потоков информации внутри одного моего организма, да. И мы, конечно, в современном мире, в рациональном мире настолько стали рациональны, что сошли с ума, говорит Юнг. И это не метафора, потому что действительно то, что происходило в 20 веке и происходит сейчас, довольно сложно уместить в голове, имея одновременно в качестве дано этой задачки, да, что мы разумные, светлые, культурные, а как мне вот Наталья из Орла писала, мы, мол, цивилизованные. Ну, что ж, Юнг же и начинает писать «Красную книгу» в тот момент, когда ему в 1914 году видятся просто ужасы, которые накрывают кровавым морем Европу. Он не понимает, о чем это. И только вот месяцы спустя, видя, как разгорается Первая мировая война, он вдруг понимает, что все это были вещи, сны. И буквально он видит в газетах и в новостях то, что видел во снах, то, что его пробудило, и то, из-за чего он начал писать эту книгу, сам не понимая, что он пишет. А потом всю жизнь эту «Красную книгу» он не то что стеснялся, он ее не мог никак провозгласить, не потеряв, по его мнению, статус ученого. И как мы читаем у Кингсли, как мы читаем в его автобиографии, которую он надиктовывал до самой смерти, «Воспоминания, сновидения, размышления», она есть на русском языке тоже, он все-таки не мог отвергнуть эту мистическую свою часть, эту часть, связанную с видениями, эту часть, связанную со снами, с архетипами, с тем, что в этой жизни, в этом мире есть что-то важнее, чем мы, что нас ведет. Вот, и он говорит, что в «Красной книге» он так и пишет, что есть два духа. Два духа, которые, можно сказать, устраивают борьбу внутри нас. Можно сказать, что мы оказываемся внутри их борьбы. Один дух – это дух своего времени, дух нашего времени. Он полон гордыни, дерзкого высокомерия и разумности. Он слеп и ослепляет, привязан к уму, знанию и науке, или, по крайней мере, тому, что считает наукой. А другой дух – это такой, гораздо более тихий, глубинный и темный. Тот, который слышит, как раз обращенный к человеку, какие-то послания. Я как-то интерпретирую это как чувствительную часть нас, про то, что плачет в ответ, например, на фильм или на песню. Можно сказать, вот мне Лана из Израиля написала, что влюбленность – это состояние ума. Можно сказать, что и сентиментальность – это состояние ума. Можно сказать, что это в глаз что-то попало. Можно сказать, что ну, это просто попадает в твои какие-то психологические особенности твоей психической конституции. Ну, в общем, мне кажется, это все объясняющие слова, ничего не объясняющие. А что это значит «состояние ума»? Ну да, все можно назвать состоянием ума. И вот эти два духа, да, один очень рациональный, а второй сугубо иррациональный, они как-то в нас сосуществуют. И лично я считаю, что если ты не слышишь одного из них, то с тобой что-то не так. Либо тебе надо в психиатрическую клинику наведаться, чтобы там посмотреть, как вообще дела. Ну, просто чекап сделать. Либо... Да нет, в обоих случаях. И когда не слышишь, когда и тот не слышишь, и другой не слышишь. В любом случае, надо как-то внутрь себя посмотреть. И далее Юнг говорит о том, что не просто рациональность не отменяет жестокость, но рациональность сама и есть жестокость. Она внутри рациональности встроена, потому что что мы называем жестокостью? Жестокость — это очень четко проведенные границы. В этом смысле поезд, под который бросается Анна Каренина, жесток. Да? Но мы не можем так сказать, потому что ну, это же поезд, он неодушевленный, говорим мы. Он просто делает свою работу, он едет по рельсам. Да? И машинист делает свою работу. И мы вот неизбежно, проходя рационально по этим путям, пытаясь найти, например, кто виноват или что делать, неизбежно оказываемся в тупике, потому что вроде со стороны все работает хорошо, а на выходе получается какая-то ерунда, абсолютно несовместимая с жизнью, как, например, все эти машины смерти, которые, я думаю, замечательно работали во всех немецких концлагерях. На них было ТЗ, на них были запчасти, были инженеры, которых обслуживали, и они просто делали свою работу, но этого как будто мало, да? И об этом сложно говорить, об этом сложно размышлять. При этом, мне кажется, все понимают, о чем идет речь, когда, ну, вот доведение ситуации до абсурда именно путем рациональности. Хотя, казалось бы, рациональность призвана ровно для того, чтобы разрешать наши проблемы. Однако нет. Я в прошлый раз читал такую статью, кусок из Kingsley про то, что западный колонизатор делал с туземцами, он то же самое делал и с самим собой, потому что для того, чтобы внешне такую агрессию проявлять, ты должен как бы внутрь себя ее сначала направить, ты должен себя превратить в того, кто способен на это, для того, чтобы быть способным это делать. Это может звучать как тавтология, но мне очень нравится и очень важна для меня эта мысль про то, что внутри, то и снаружи, что мы делаем с собой, то мы делаем и с другими. Если посмотреть на то, как мы строим отношения, на то, чем мы занимаемся, как мы хотим, чтобы к нам обращались, то это вот очень-очень связанные вещи, и не обязательно можно, например, воздействовать только на внешнее или только на внутреннее, но можно смотреть, как они друг с другом стыкуются. Разум, пишет Юнг, это тупая бессознательная часть нас самих, которая благодаря своей неестественности заставляет сакральное страдать, а также вынуждает страдать тех людей, которые знают, что делают очень осознанно, когда компенсируют разумность, восстанавливая некое равновесие между человеческим и божественным. Вот здесь мы начинаем как раз заходить в некоторые такие безумные дебри Юнга и Кингсли, и можно было бы, конечно... Я, наверное, в прошлом году бы еще не смог эту книжку обсуждать, потому что, ну, надо много делать таких реверансов, мол, ну, вы же понимаете, кавычек, знаете, любимый жест постмодернистов, кавычки в воздухе рисуются. Но нет, мне кажется, что Кингсли говорит, он то и имеет в виду, так же, как и Юнг. И именно об этом, на самом деле, книга Кингсли, о том, что не надо красть смысл из прямой речи Карла Густава Юнга. Если тот, кого мы так уважаем, любим, читаем, преподаем в университетах, да, он есть в государственных вузах, юнгианство есть официально, люди платят большие деньги за сеансы у юнгианских психоаналитиков, и принять при этом, что человек всерьез может говорить о божественном и демоническом. И как-то попытаться с такой реальностью взаимодействовать. Можно, конечно, сказать, ну, он мужик-то умный, но с прибабахами, да? Но вопрос, как проходят границы прибабаха? Что является условно психиатрическим, а что является символическим? И это очень важный вопрос, на который наша реальность дает не очень однозначный ответ. Я был с Артемом летом на конференции в Армении, как раз она была посвящена, она была для психиатров и психологов, и она как раз была посвящена тому, где граница психиатрии, где зона ответственности психиатрии, где зона ответственности религиозного. Потому что, ну, что мы, теперь всех, кто верит в Бога, будем в психиатрию складывать, раз они утверждают, что в этом мире есть какая-то невидимая сущность, которая всем управляет. Ну, как будто нет. А тогда, с другой стороны, если... В чем отличие тогда между религиозным человеком и сумасшедшим человеком с точки зрения современной психиатрии? И это хороший вопрос, на который в итоге, который получается решать только благодаря тому, что у психиатров есть здравый смысл. А что такое здравый смысл, мы как раз не очень... Вот простой вопрос к вам. Что такое здравый смысл, да? Это такое мышление, сам попытаюсь ответить, и вы тоже можете попытаться. Что такое здравый смысл? Его же не описать. Он очень ситуативен, он очень жив, и он очень витален. То есть это такая способность ума перескакивать через логические провалы для того, чтобы все вместе продолжало работать. Потому что, например, если мы соберем какую-нибудь языковую программу типа ChatGPT, и он будет довольно... Ну, он будет буквально все воспринимать, да, и буквально отвечать на наши слова, то это будет абсурдистский диалог, да, довольно бессмысленный, абсолютно без юмора, ведь юмор — это что такое? Юмор — это, с одной стороны, молчание, с другой стороны, перескакивание. И вот здравый смысл очень похож на юмор, да, он выделяет серьезное, а все несерьезное отсеивает. И мне кажется, одна из причин, почему до сих пор нету хорошо работающих моделей искусственного интеллекта, это именно потому, что мы не можем разрешить парадокс с юмором. Об этом замечательно писала в книге «Человек двусмысленный» Софья Агранович, что мы вот в этой вот двойственности постоянно находимся между... Мы вроде знаем, как правильно, а с другой стороны, это вроде и не очень правильно. Да? Я так абстрактно говорю, но я уверен, что каждый с этим сталкивался, например, опять же, при воспитании детей, потому что, мне кажется, это самое настоящее и живое из того, что большинство из нас делает. Ну, я имею в виду в городе, кто живет, да, повседневно с чем сталкивается. Город довольно искусственная среда в этом смысле. Город довольно рационален. Город... есть у тебя пропуск, он тебя пропускает. Нет пропуска, не пропускает. Город, он как государство, да, как вот паспортный контроль, документы, режимные объекты. Он существует потоково. А дети, они все-таки более хаотичны, и это то самое место, да, наша встреча с детьми, когда хаос с порядком пытаются не победить друг друга, а как-то уживаться вместе. И в этом смысле живая жизнь, как и должно быть, существует вот на смеси этого хаоса и порядка. И у нас есть зоны, когда мы говорим, например, ну все, теперь можешь пойти мультики посмотреть. Что произошло? У нас дисциплина упала как-то? Или... Как мы определяем, когда дело время, когда потихий час, когда надо делать уроки, когда надо смотреть мультики? Мы же как-то это понимаем. И вот из этого тонкого чувства понимания того, как взаимодействовать с ребенком, с собой, с партнером, с женой, с мужем, с любимым человеком, с родителями, из этого вот можно тонкой ниточкой вывести нас на понимание того, о чем пишет Кингсли, мне кажется, и о чем пишет Юнг, о том, что мир гораздо сложнее, чем наши алгоритмы, что мир вообще гораздо больше, чем наука, да, как бы наука не хотела это признавать. Наука — это всего лишь один из языков, один из способов, так же, как и рациональность, один из способов мыслить этот мир. И, знаете, анекдот был такой про Ницше, когда он популярно понят его афоризм про то, что Бог умер, да, и там потом Бог отвечает, что вот Ницше умер, и подпись Бог. Вот примерно так, что эта вся телега поедет дальше, даже после смерти последнего ученого, и это не то чтобы большая трагедия, когда вот говорят, что наша культура превратилась в шоу-бизнес. Да и, пожалуйста, все на своих местах, говорят гностики, говорят досократики, и попробовать поверить в то, что этот мир... Не просто поверить, а убедиться в том, что в этом мире все на своих местах и все в порядке с миром. Вот это, мне кажется, величайшая задача для современного человека, который обучен, как у собаки уши торчком, на то, чтобы клеймить всяческие недостатки этого мира. Вот здесь недостаток во мне, в мире, в политике, где-то там еще что-то происходит. И вот мы, знаете, такие уже... без зарплаты сидим и доносы на реальность собираем. Причем не в смысле кому-то их отправляем, а сами себе записываем. Вот у меня здесь бок какой-то торчит, вот здесь у меня, значит, нос на фотографии не получился. Это же тоже все про претензии к реальности. И в этом смысле не надо доверять разуму, говорит Юнг. Разум — это всего лишь некая машина обработки данных. Но кто принимает решение, что с этими данными делать? И как жить эту жизнь? Это ни в одной книге нам не напишут, да, и опыт жизни не содержится в библиотеках, пишет Кингсли, опыт жизни рождает, ну, вернее, если раскручивать эту мысль, да, то вообще-то библиотеки пишутся людьми, которые живут, и в этом смысле обращаться к жизни, в первую очередь, внутри нас самих, это гораздо более рациональная стратегия даже для таких рациональных людей, как мы. Но мы вот хотим как-то коучей, мы хотим учителей, мы хотим людей, которые расскажут нам, как правильно, а еще нам нужны люди, которые будут следить за тем, чтобы правильные советы употреблялись. Можно еще уголовное наказание за что-нибудь вести или административное, если помягче. Ну, в общем, мы как-то не верим сами в себя, да, мы не верим в то, что мы, во-первых, живые, а во-вторых, что мы культурные. Да, нас как-то так пугает внутренняя темнота. Да? Юнг же говорил, что это, ну, проекция – это результат того, что мы в себе тень не разглядели. Мы проецируем вовне то, что сами в себе не можем заметить. Не то, что даже принять, а заметить. А если нам кажется, что все вокруг суперагрессивные, это вопрос к самому себе. Это повод обратиться к себе и посмотреть на собственную агрессивность. Да, что с ней? Как она себя чувствует? Достаточно ли ей внимания и питания моей агрессивности? Или она там помирает и поэтому хочет вот на всех проецироваться? Ну, и так не только про агрессивность, так и про все остальные качества, которые мы вдруг во всех других видим. И это тоже парадокс для нас, непонятный и, может быть, неприемлемый. Как это так? Это что значит? Если вокруг так много людей плохих, которые я считаю плохими, это значит, я плохой человек? Но это тоже рациональные какие-то понятия, да? Плохой, хороший, это что вообще значит? А мы обычно плохой, хороший используем, когда хотим описать, он для меня что-то делает или не делает. Потому что, как другой замечательный мыслитель писал, Грегори Бейтсон, мир не имеет свойств, человек не имеет качеств. А все, что мы навешиваем на мир в качестве свойств и качеств, это свойства и качества, которые порождает наш с вами разум. И, кстати, Грегори Бейтсон занимался в своей книге там, «Экология мышления», или у него другая книжка «Замечательные ангелы страшатся». Он занимался ровно тем же самым, о чем пишет Юнг. О том, как нам мыслить здраво. Как нам мыслить, не производя хаоса, не производя чуши, по сути. Ведь что такое чушь? Чушь – это то, что вредит растению, нашему мышлению, нашей коммуникации с другими людьми. И вот об этом, на самом деле, книга. И катастрофа, да, которую пишет Юнг, который пишет Кингсли, да, вот «Катафалк» и «Конец человечества». Это не конец света в смысле того, как его показывают в голливудских фильмах, что прилетит астероид, и мы все закончимся. Нет, конец человечества, то есть ну, humanity, да, по-английски, то есть гуманитарное однокоренное слово, гуманизм, кончается человек этой культуры, культуры гуманности, культуры гуманитарности. И там я дальше после перерыва найду отрывок, где Юнг говорит тоже в одной из последних в своей жизни речей, что он боится там не коммунизма, он боится науки, он боится ученых. И задает вопрос, а вы считали, сколько людей убили ученые? Если, можно сказать, опосредованно через их изобретения умирают люди. И это хороший вопрос, как ученый, одновременно занимающийся разработкой смертоносного оружия, является героем 20 века, героем в белом халате, в очках, красивый, который, на которого равняются родители, воспитывающие научно-техническую интеллигенцию. То есть мы как-то свели в несводимой фигуре доктора Фаустуса, да, а мы вдруг забыли про Мефистофеля. То есть Гёте-то об этом же писал, о том, что умножаем скорби неизбежно. А тут вот вопрос, да, как мы оказались в этой точке, где не видим последствий и того, что к этому приводит. 967-103-5533. Вернемся после новостей и продолжим.
Человек читающий.
Ну, в общем, оказывается, согласно Юнгу, что в самом сердце всего, внутри нас самих, существуют две противоречивые личности. Как он назвал одну личность, это он про себя писал, да, что он говорит, у меня есть личность номер один, и она, как и дух времени, полна гордыни, она высокомерна, она эгоистична, она индивидуальна или индивидуалистична. Это все то, что существует в соцсетях, все то, что мы хотим себе, все то, что вот, можно сказать, не христианское в нас, да, а можно как-то по-другому обозвать. Эта же личность выступает как мастер мертвых систем. Она выступает за порядок, за четкость, по помытому не ходить, тишина должна быть в библиотеке. Вот это вот все. Все, что выдавливает жизнь из реальности. Все то, что ее, эту реальность зарегулирует. Вот. И, соответственно, там есть притворство, тщеславие, иллюзия, уверенность, жажда быть, казаться, а не быть. Ну, вот все, о чем мы читаем книги Фрома и прочих экзистенциальных психологов, которые говорят, ну, ребят, вам быть или казаться. А личность номер два имеет доступ к духу глубин, говорит Юнг, к реальностям души и смысла, природы и жизни, скрытыми за безумием, а также смертью. Это наша подлинная самость, ведущая подлинную жизнь у темных корней нашего существа. И в этом смысле в нас одна часть, или в Юнге, да, мы можем про него говорить, если на себя не хочется принимать, хотя, по-моему, это очень универсальное размышление. Одна личность очень актуальна, то есть она синхронна практически с нашим окружающим временем, она имеет национальность, она имеет время, она имеет поколение, она имеет какие-то желания, которые здесь и сейчас производятся. Новый телефон она хочет, да? А вторая, она является неким архетипом человеческого, да? Что она про что-то вневременное, внекультурное, про общее для всех людей, когда-либо живших на этой земле. И для самого Юнга эти противоречащие личности являются фундаментальными фактами жизни в мире. В том смысле, что, ну, он говорит, это и есть реальность. И им вместе никогда не сойтись. Это не про победу одного над другим, как часто, например, христиане говорят. Вот надо... Как победить грех, да? Надо просто всех грешников убить, и вот тогда заживем. Примерно так, да? Что вот надо просто все отменить. Оно не отменяется. Есть и то, и другое. И верх, и низ, и темнота, и светлое. И в этой разорванности постоянно нам и предстоит жизнь, говорит Юнг. Вот. Они уравновешивают друг друга, как силы природы. Они дополняют друг друга. Они борются друг с другом. И этот конфликт никогда не заканчивается. И из этого конфликта, Юнг говорит, и рождается мир. Вот цитата прямо из него, из интервью. «Дуализм двух радикально несовместимых личностей, который, хотя его признают и замечают лишь немногие, этот дуализм, представляет постоянную угрозу единству психики и поддерживает напряжение, которое никогда не будет разрешено». То есть, возможно, это напряжение и есть то, что мы называем жизнью. Мы думаем, что мы стремимся к чему-то, чего-то добиваемся, к чему-то идем. А может быть, это все последствия того, что в нас постоянно борются эти две противоположности. И мы за счет этого как-то двигаемся вообще. И еще сегодня хотелось бы поговорить, конечно, о его технопессимизме, но это не имеет никакого отношения к технике, понимаете? Или там, можно сказать, пессимизм по отношению к науке, но это не имеет отношения к науке, так же, как и к ученым. Это про то, как мы с этим обращаемся. До конца жизни одно слово легко срывалось с его губ всегда, пишет Кингсли, когда ему приходилось говорить о последствиях западной науки или технологии. Это слово «катастрофа». Еще одно – «апокалипсис». И когда он решался сказать о том, чего боялся больше всего за несколько лет до того, как умер, он утверждал без колебаний. Современная наука. Цитата. «Я не боюсь коммунизма, я боюсь бессознательности и современной науки. Атомная бомба в руках бессознательных людей. Это все равно, что дать ребенку килограмм гелигнита. В конечном счете он себя взорвет», сказано в 55-м году. «Может привести в замешательство то, как даже самые признанные эксперты по Юнгу, пишет Кингсли, полагают, что, когда он описывает, что западная культурная история достигает своей кульминации в современной науке, то рассказывает милое линейное изложение истории, основанное на оптимистической модели эволюции, которая автоматически исключает все возможные апокалиптические концовки. Хотя его глубоко привлекает апокалиптическая убежденность некоторых анализируемых текстов, в конечном счете он остается преданным линейному изложению истории через алхимию в современной науке». Это выдержка из этой статьи. Вот, еще один отрывок. «Подумайте о почти 2000 лет христианских идеалов, за которыми последовало не возвращение Мессии и небесное тысячелетие, а мировая война среди христианских наций с колючей проволокой и ядовитыми газами. Что за катастрофа на небесах и на земле? Перед такой картиной мы можем снова стать смиренны. Действительно, современный человек – это кульминация, но завтра он может быть превзойден. Он действительно конечный продукт древнего развития, но в то же время худшее возможное разочарование в надеждах человечества. Современный человек это осознает. Он видел, как благотворная наука, технология и организация, а также, как они катастрофичны». В общем, Фауста я сегодня уже вспоминал, и мне кажется, мы снова в этой же точке оказываемся. В точке того, что, с одной стороны, мы говорим, что наука – это, конечно, очень хорошо, с другой стороны, мы видим, что происходит. Да? Мы видим, как легко организация начинает против людей существовать. И конечно, можно спорить, да, мы за что, за организацию или за живое проявление, да, условно, в Америке так вообще политическая конструкция выстроена, у них есть два крыла, которые по очереди гребут, и в итоге они как-то вот в балансе находятся уже несколько сот лет, да, с момента создания такой федерации, и вместе им не ужиться, и мне кажется, это очень важно про себя понимать, что мы можем быть разорваны, что мы можем быть нецелостны. При этом с этим не факт, что можно что-то поделать. Да? Мы же сейчас живем с мыслью о том, что если что-то не так, надо идти это и полечить, или к терапевту, или к какому-то коучу, или к бабушке заговорить, или, ну, в общем, надо с этим что-то делать. Да? Мы охвачены какой-то страстью к деланию. Древние греки, да, Эмпедокл, Парменид, Юнг, Кингсли говорят, а может быть, это не то, что что-то неправильно, может быть, это то, как все устроено, и ты, набредший на этот разлом, на этот разрыв, ты, может быть, впервые так близок к самому себе. И в этом смысле это, конечно, книга не ответов, как мы привыкли, да, мы очень любим книги ответов, когда есть какие-то умные советы, когда есть умные концепции, объясняющие этот мир, а это книга вопросов, и с вопросами, не знаю, как вам, но мне часто не очень уютно, особенно когда эти вопросы точные попадают в меня, и как бы в свете этих вопросов я вдруг сам себя вижу, я вижу, чем я живу. Я вижу, как, чем живет, там, не знаю, мое поколение, да, люди вокруг меня. И это не то, что вот хотелось бы жить получше. Нет, это скорее про то, насколько мало я, например, даю тому, что меня питает. Насколько мало благодарности во мне. Насколько мало таких вот повседневных вещей, из которых вообще-то ткется любовь, которая движет солнце и светило, да, как у того же Данте пишется. И как раз книга Кингсли меня приводит в эту точку разрыва, и как-то я через него пытаюсь это все осмыслить, как, что это нельзя свести вместе, что это неизбежно, это разорванность, и только принимая ее, я могу двигаться куда-то дальше. Да? Это тоже парадокс, но Мардашвили об этом же парадоксе писал, когда говорит, что мы должны осознать, что мы распяты вслед за Христом. И здесь у него Христос как культурный образ выступает, в том, не в смысле гордыни, да, что сравняйся с Богом. Хотя у Юнга и это есть. Я в эту сторону пока просто вообще не иду. О том, что увидеть противоречия своей жизни, увидеть, что они несводимы, увидеть, что ни одно из твоих желаний не является не твоим. То есть прими все свое противоречие, всю свою спутанность, всю свою разорванность опять, да, одни и те же слова повторяю. И зачем, да, казалось бы, современному человеку умещать в себе два противоположных вектора? С одной стороны, я хочу продвижения по карьерной лестнице, с другой стороны, я хотел бы побольше отдыхать. Вот оказаться в этой точке, замереть в ней, пойти глубже, да, что стоит за твоим желанием отдыха, что стоит за твоим желанием карьерного роста. И там, на самом деле, не очень много слоев обычно у нас. 2-3 шага, и мы оказываемся в растерянности. Весь мир начинает рассыпаться, да, когда, например, мы ответили на то, что у нас есть люди, о которых надо позаботиться, да, в виде там квартиры, денег, пропитания и прочее. А что дальше? Из чего состоит моя жизнь, да? Возвращаемся к тому, о чем говорили в первом часе. Какую культуру я питаю, истоком как, чего я являюсь. И это даже не столько про ответственность перед там, следующим поколением, и вот этот весь высокий пафос ненужный. Нет, это скорее перед собой ответственность. Да? Закончили прошлую передачу тем, о чем мы заботимся, а здесь мне как-то хочется фокус на человека свести. А я о себе забочусь. То есть, окей, я заботящийся, еще может быть принята такая концепция. Да? Мы все хорошие, мы хотим, чтобы вокруг нас было хорошо. А сами о себе. Ну, у нас тут же есть концепция гордыни. Мы говорим, ну как о себе? Но маску сначала на себя, а потом на ребенка надо одевать. И в этом смысле, что предлагает Кингсли? Вернее, что предлагает Юнг? Юнг говорит, бессознательное само обо всем позаботится. И мне кажется, вот в этой точке современному человеку очень может быть некомфортно. В том, что все будет сделано без тебя. Доверься. А чему? Миру, по сути, да, который тебя породил, но который мы довольно легко превратили в объект для себя, да, и самих себя в объект. И мы как будто этими объектами в мире манипулируем и можем что-то сделать. И если, опять же, не доверяем мы людям, тогда надо выстраивать пропуски делать, тогда надо запирать двери и так далее. Мне почему-то сейчас образ пришел, помните, часто его используют, что вот в Советском Союзе двери не запирали, и не было этих железных дверей. Вопрос, это люди изменились? Да нет, такие же люди, как были в 88-м, такие и в 92-м остались. Но появились железные двери. И получается, что это как-то мы создаем, да, вот эти изменения. Потому что это не кто-то же начал вдруг ходить в дома. 967-103-5533. Прервемся, я объясню, что я имел в виду. Услуга.
Человек читающий.
Вот сейчас в рекламе употребили словосочетание «пугающие бездны», которые развергаются в собственном подростке. И действительно, это важная тема. И они действительно пугают. И что с этим делать? Да, вот можно позвонить на радио «Маяк» и поговорить. Но я уверен, что ведущая этой передачи тоже будет адресовать нас к самим себе. Это не про то, что делай раз, делай два, и выйдет как-то очень хорошо и пугать не будет. Нет, это те самые пугающие бездны, с которыми сталкивается каждый в своей жизни. И внутри нас такие же пугающие бездны. Просто мы редко туда смотрим. Юн говорит, что стоило бы. Ну, не то, что стоило бы, это вообще условия существования нас как людей и культуры в целом, да, если мы будем смотреть внутрь. Вот мне очень понравился комментарий Макара из Тюмени, из Тюменской области. Я сам столкнулся с такой ситуацией, что хотелось бы и отдыхать, но в то же время и преуспеть в своей профессии. Остановившись и покопавшись, пройдя по двум этим путям, я пришел к выводу, что несмотря на то, какой дорогой я пойду, желаемый результат лично для меня один. Единственное, что методы достижения этого результата будут разные. Спасибо вам, Макар, за этот комментарий. Замечательный комментарий. Он ровно о том, о чем я говорю, что неважно, какой дорогой идти, мы все равно приходим в ту точку, в которую идем. Тут вопрос, знаешь ли ты ту точку, в которую ты идешь. Я вот про железные двери говорил до перерыва, и хотел бы пояснить, что железные двери, которые мы ставим себе, это, по сути, проецированный наружу страх. Я не говорю, что, конечно же, они бесполезны, да, нет, они функциональные. Они, кроме того, что железные, они еще и бывают и красивые. Но от страха-то они не спасают, понимаете? То есть мы, обретая, например, собственность, мы начинаем из-за нее переживать. И как избавиться от этого переживания? Ну, как будто только лишиться этой собственности. И то же самое происходит и с внутренней нашей жизнью. Что делать со страхом, если вдруг пугающая бездна разверзается в твоем собственном подростке? Ну, только пойти внутрь, в эту пугающую бездну, да, как иначе с ней встретиться? Но иначе мы будем пугаться, понимаете? А, и тут вопрос, что ты хочешь, пугаться или что-то с этим сделать? Что-то с этим сделать, в смысле сделать мир таким, чтобы это, например, больше не пугало. Или вообще вся конфигурация изменится. Вот. А еще в перерыве говорили, когда новости были, говорили про новый закон, который вот эти, про микрокредиты, что я сам себе могу запретить, и государство не будет давать мне кредит. Я подумал, ну это же докуда мы уже доходим, что вот это, знаете, как зашиться, чтобы алкоголь не пить. А насколько сами себе не хозяева, да, люди, которые выбирают такого большого контролера себе, чтобы вот лишь бы денег не взять. Ну, в общем, это тоже все в копилку иллюстраций нашей сегодняшней темы. Спасибо, с вами был Владислав Тимкин. Это «Человек читающий». В следующий раз поговорим о книгах, которые я прочел в январе. Подписывайтесь на мой канал «Будь сложнее». Спасибо и до новых встреч. До свидания.
«Человек читающий». Еще больше подкастов «Маяка» насмотрим.